В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Представители грузинского руководства извиняются за высказывания своего политического соратника. 23 июля в самопровозглашенной республике Абхазия отмечают День государственного флага. Тбилисский городской суд вынес решение по делам 10 участников акции протеста против строительства архитектурного проекта «Панорама Тбилиси». Коллекция предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок на территории Тлийского могильника, в ближайшее время будет доставлена в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Подробнее об этом, о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: парламент Греции одобрил пакет требуемых кредиторами реформ. Турция строит стену на границе с Сирией, чтобы перекрыть поток боевиков. Цена нефти резко упала на Нью-Йоркской товарной бирже. В Греции парламент одобрил второй пакет реформ, необходимых для разблокирования переговоров о продолжении международной финансовой помощи. Речь идет о изменении гражданских правовых норм, о создании механизма защиты банковских вкладов и повышении ликвидности банков. Этому предшествовали многочасовые дебаты, которые показали, что в правящей леворадикальной партии Сириза сохраняется глубокий раскол по вопросу о приемлемости требований кредиторов ввести меры жесткой экономии. Вновь лидеру партии, премьер-министру Алексису Ципрасу, пришлось опереться на поддержку оппозиционных парламентариев. Как сообщил в четверг представитель греческого правительства, в пятницу в Афины для переговоров прибудут кредиторы стран-представителей Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Участники надеются до 18 августа подписать меморандум о продолжении финансовой помощи Греции. Турецкие власти укрепляют границы, чтобы перекрыть поток иностранных боевиков, которые направляются воевать в Сирию и Ирак на стороне террористической группировки Исламского государства. Как передает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева, на отдельных участках сирийской границы начато строительство бетонной стены. Власти стягивают туда дополнительные подразделения военных и технику, намерены установить дополнительные блокпосты, камеры слежения и двойные проволочные ограждения. Вот что сказал в этой связи вице-премьер Турции Бюлент Арынч. Однако оппозиция называет эти меры неэффективными и обвиняет власти в неспособности обеспечить безопасность границ. В приграничных районах уже находится более 2 миллионов сирийских беженцев. Там постоянно происходят террористические нападения, процветает контрабандная торговля и организована нелегальная переброска джихадистов в соседнюю Сирию, где располагаются базы террористов группировки «Исламское государство», которые ведут борьбу за установление исламского халифата и контролируют значительную часть территории Сирии и Ирака. В среду цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась более чем на 3%, до $49.19 за баррель. Это первое, чем за снижение за 3 месяца цены, добываемой в США так называемой западно-техасской нефти, ниже $50. Поводом для резкого удешевления нефти стали данные о значительном росте запасов добытой нефти в Соединенных Штатах и укрепление доллара. За последний месяц цены нефти упали более чем на 10% на фоне тревог по поводу низкого роста спроса на энергоносители вследствие замедления экономического роста в Китае и появления Ирана на мировых рынках в роли крупного экспортера нефти. Между тем, Всемирный банк выступил с новым прогнозом средней цены нефти в нынешнем году. Специалисты банка считают, что она составит $57 за баррель, что на $3 ниже прежнего прогноза. Согласно сообщениям информационных агентств, Организация стран-экспортеров нефти не намерена снижать уровень добычи нефти, считая, что падение цен на нефть является краткосрочным феноменом.
Эхо Кавказа. Новости.
Уполномоченная по правам человека в России Элла Памфилова потребовала предоставить информацию о месте нахождения украинской военнослужащей Надежды Савченко. Соответствующие запросы Памфилова направила генпрокурору России Юрию Чайке и главе Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН Геннадию Корниенко. В середине июля Савченко этапировали из московского СИЗО в Ростовскую область, где должен состояться суд по ее делу. Однако адвокатам украинской военнослужащей до сих пор не сообщили, где именно находится их подзащитная. В России Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом прошлого года. Ранее украинскую военнослужащую обвиняли только в причастности к этой трагедии. Однако в начале июля Следственный комитет переквалифицировал статью на более тяжкую. Савченко обвинение отвергает, заявляя, что в России ее переправили сепаратисты, а на момент гибели журналистов она находилась в плену. Донецкий городской суд Ростовской области начинает рассматривать уголовное дело в отношении украинской военнослужащей 30 июля. В этот день в закрытом режиме пройдут предварительные слушания. Вице-премьер правительства России Игорь Шувалов выплачивает за свою лондонскую квартиру 688 миллионов рублей. Только налоги со сделки, полагающиеся бюджету Соединенного Королевства, составят 77 миллионов рублей, что в 8 раз больше, чем годовой доход Шувалова на госслужбе. Об этом сообщил на своем сайте Алексей Навальный. По оценкам Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным, аренда фиктивная, и Шувалов арендует замок в Австрии, квартиру в Лондоне и виллу в Дубае сам у себя.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня Национальная регулирующая комиссия удовлетворила заявку распределительной компании «Энергопро», позволив последней увеличить потребительские тарифы на электроэнергию почти на 4 тетри. Решение комиссии вызвало острую реакцию непарламентской оппозиции, которая призвала население к массовым акциям протеста. В правительстве заявляют о готовности компенсировать рост издержек социально незащищенным группам населения. Экономисты, в свою очередь, не поддерживают идею субсидирования, а предлагают путь повышения социальных выплат в целом. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Национальная регулирующая комиссия не выполнила свое обещание не пересматривать до 10 сентября потребительские тарифы на электроэнергию. Сегодня, после двухчасового публичного заседания, проходящего под громкие реплики оппозиции, комиссия постановила с 1 августа почти на 4 тетри увеличить тарифы на поставляемую компанией «Энергопро» электроэнергию. Тарифы будут действовать до 31 декабря включительно. «Энергопро» обеспечивает электроэнергией около миллиона абонентов в регионах Грузии. Представитель компании Михаил Буцвадзе жалуется, что повышение тарифа принесет компании лишь временное облегчение, так как «Энергопро» запрашивала повышение тарифа на 4,8 тетри за киловатт.
Наш запрос не удовлетворен. По окончании года мы подведем итоги и проанализируем результаты. Это повышение дает нам краткую передышку. Однако, если закупаемая нами электроэнергия будет обходиться дороже нового тарифа, то нам придется перекрыть недосдачу выделяемыми на восстановительные работы средствами, что скажется на качестве предоставляемых абонентам услуг.
Предупреждает Боцвадзе. На деле, однако, получается, что цены вырастут в среднем на 30%, учитывая действующий в Грузии дифференцированный тариф, объясняет оппозиционер Джонди Багатурия. По окончании заседания комиссии он пригрозил правительству массовыми акциями протеста.
Подорожание электроэнергии происходит по указанию министра энергетики Кахи Каладзе. Общеизвестно, что при правлении Саакашвили Кахи Каладзе за бесценок были переданы 18 ГЭС и 3 ГРЭС. Этими активами управляла компания Кала Энерджи. Распределительную компанию Энергопро также лоббирует Каладзе. Народ должен выйти на улицы и свергнуть эту власть.
Призвал Багатурия. Либористы пошли еще дальше. Их представители попытались прорваться в кабинет вице-премьера Каладзе. Сам Каладзе находился в это время на заседании правительства, откуда он призвал население с пониманием отнестись к росту цен на электричество. А премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил населению о значительном понижении тарифа, произошедшем после прихода к власти грузинской мечты.
Правительство сделает все от него зависящее, чтобы облегчить ношу для населения. Когда мы пришли к власти, нашими усилиями тариф за потребляемую электроэнергию был снижен на 3,5 тетри. До сих пор подобный шаг не предпринимало ни одно правительство. Мы планируем путем субсидий компенсировать рост издержек социально незащищенным слоям населения.
Заявил премьер, тут же предложив главе Минфина Нодару Хадури к завтрашнему дню разработать конкретный план. Экономист Иосиф Арчвадзе считает рост цен на электроэнергию неизбежным процессом, так как Грузия импортирует и газ для электростанции, и часть электроэнергии. Однако эксперт считает, что идея субсидирования является не лучшим выходом из положения.
В условиях рыночной экономики субсидирование считается дурным тоном, так как требует перманентно растущих затрат государства. Учитывая шаткое экономическое положение Грузии, субсидирование роста тарифов неминуемо приведет к сворачиванию других социальных программ. Если власти так уж пекутся о благополучии населения, то пусть пойдут путем увеличения социальных выплат и пенсий, а уже люди сами решат, зажигать им лишнюю лампочку или включать ли телевизор.
Считает Иосиф Арчвадзе. Эксперт также указал на необходимость популяризации и внедрения энергосберегающих технологий, способных ежегодно экономить сотни миллионов киловатт-часов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Представителям грузинского руководства сегодня пришлось извиняться за своего политического соратника. Речь идет о депутате от правящей коалиции «Грузинская мечта», актере Сусо Джаджвлиани. Поводом для извинений стало содержание вчерашнего выступления депутата, которое попало в топы социальных сетей и едва не спровоцировало громкий скандал. Звият Мджетлишвили продолжит тему.
Вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе сегодня призналась, что ей стыдно за своего коллегу, соратника по партии Сосо Джачулиани. На своей странице в социальной сети Facebook вице-спикер грузинского парламента принесла извинения обществу за вчерашнее эпатажное выступление депутата, в котором тот умудрился связать сразу три темы – дипломатические отношения с Россией, супружеские измены и Европейский банк реконструкции и развития EBRD. При этом Джачулиани использовал нецензурные выражения. Вот что говорится в заявлении Мананы Кобахидзе.
Я прошу прощения у всего общества, у наших избирателей, у наших оппонентов, особенно у всех женщин за непотребное содержание выступления господина Сосо Джачулиани. Считаю, что это выходит за все рамки, в том числе и за рамки юмора и шуток, если кто-то попытается оправдать его поведение юмором. Сожалею, что я, как председатель заседания, не смогла его остановить. К сожалению, очень часто мы забываем о той ответственности, которую несем.
Написала на своей странице в социальной сети вице-спикер. Напомню, накануне бывший советский и грузинский актер, а ныне депутат парламента Сосо Джаджулиани, предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и призвал власти Грузии к прямому диалогу с Москвой. В таком случае, по словам народного избранника, можно будет решить проблему оккупированных территорий. В том же выступлении Джаджулиани парировал депутатам от оппозиционного Единого национального движения Акакию Бобохидзе и Екатерине Херхеулидзе. И чем дольше говорил Джаджулиани, тем эмоциональнее реагировали присутствовавшие. Представители большинства в прямом смысле слова хватались за головы, а депутаты от меньшинства крутили пальцем у виска. Однако Джаджулиани терпеливо продолжал зачитывать с листка.
Какой бы Бог Ицы заявил, что мы скучаем по России, по билетам за 37 рублей до Москвы и по 10-рублевым шлюхам. Господин Како, я не ходил к шлюхам ни тогда, ни сейчас. Это оскорбительно для меня, платить за это 10 рублей. Подобные вопросы я решал без денег. Над всеми красивыми советскими актрисами я поработал и без 10 рублей. Наверное, это вас, националов, беспокоят подобные темы. Вот госпожа Эка Хархаулидзе, например, пыталась разрушить мою семью. Несколько месяцев назад она как-то заявила, что кворум не удалось созвать из-за того, что я был на Ибиарте. «Зачем вы оскорбляете меня? Я никогда не ходил на Ибиарт, так как я верный супруг. Это ваша команда ходила на Ибиарт в течение 10 лет, и в итоге это ваше ибиартство сказалось на стране».
Говорил Чачльяни. Присутствовавшим депутатам не сразу удалось понять, о каком Ибиарде идет речь, но выяснилось, что Чачльяни имеет в виду Европейский банк реконструкции и развития, сокращенно Ибиарди. Бывший актер попросту принял аббревиатуру за неприличное слово, которое, видимо, посчитал названием неприличного заведения. Чачльяни, которому коллеги и журналисты еще накануне разъяснили смысл сокращения из 4 букв, разъяснение по поводу своего выступления сделал сегодня.
Я сделал такую рекламу Ибиарди, что теперь Европейский банк реконструкции и развития должен меня вознаградить. Госпожа Хархаулидзе прекрасно знала, что я не мог присутствовать на мероприятии Ибиарди, так как я не финансист и не банкир. Она просто посмеялась надо мной и вот получила ответ. Никакой политической формы этому заявлению я не придавал.
Сказал Джачвильяни. Что касается слов об отношениях с советскими актрисами, то за это депутат извиняться не стал. Но, по всей видимости, скандал не исключает в правящей команде. Вместе с вице-спикером своего рода извинения принесли мэр Тбилиси Давид Нормания, который заявил, что грузинское руководство с Европейским банком реконструкции и развития связывает продолжительные партнерские отношения, и министр энергетики Каха Каладзе.
Мы очень активно сотрудничаем с этим банком. Он финансирует очень важные проекты в энергосфере. В этом направлении не только... У нас сложились теплые, хорошие, дружеские отношения, и я уверен, что эти отношения продолжатся и в будущем.
Сказал Каладзе, по мнению которого недоразумения, подобные вчерашнему, не смогут навредить партнерству. Как бы то ни было, выступление депутата Джачульяни уже второй день является главной темой для обсуждения в грузинском сегменте социальных сетей. Слова народного избранника получили массу дополнений, а сам Джачульяни стал героем огромного количества шаржей и шуток. Звят Мчетлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День национальных средств массовой информации. Наш корреспондент Мурат Гукимухов спросил юго-осетинских журналистов, какие изменения на рынке местных СМИ произошли за последнее время.
По наблюдениям юго-осетинского журналиста Алана Схавребова, за последнее время в республике увеличилось количество средств массовой информации, причем в основном за счет негосударственных медиа и в первую очередь интернет-изданий. Эти перемены на рынке СМИ связаны с изменением политического ландшафта, говорит Алан Схавребов.
Раньше, до того, как сменилась власть, вся пресса практически в Южной Осетии курировалась из одного центра. Была такая жесткая вертикаль власти, которая контролировала практически все. После последних выборов есть несколько таких центров. Один – это исполнительная власть, законодательная власть вторая. И, в общем, есть еще некоторые группы, которые оказывают влияние на общество. И журналисты стали более свободны в выборе и в освещении тем.
Я попросил Алана высказать свое мнение о состоянии республиканской прессы.
Мне кажется, что сейчас Локальные СМИ, которые работают на Южной Осетии, это газеты, телевидение, радио, они, в общем-то, не сильно изменили свой формат. Нет таких острых тем, нет проблемных материалов, нет жесткой критики власти, чиновников там, или социальных каких-то проблем. А то, что касается глобальных СМИ, там, интернет-страницы, они стали более свободны в выражении своего мнения. Вот лично мне, например, не очень нравится то, что они уже выходят из рамок журналистики. Какие-то этические нормы. Понятно, что они ярко выражают мнение некоторых партий, сил, администрации. Но это уже, я считаю, не журналистика, которая должна быть объективна в любом случае.
По мнению фоторедактора нового югостинского интернет-издания «Спутник» Ройна Бибилова, местная молодежь уже давно не смотрит телевизор, мало слушает радио и почти не имеет представления о печатных изданиях. Основным источником информации для нее становится интернет. При этом, подчеркивает Ройн, интернет-издания, ставшие инструментом местной политической конкуренции, теряют свою популярность.
За какими там политическими, может быть, вопросами я не слежу. Мне это не интересно. Честно говоря, там сильно все протухло. И как-то перестала иметь какой-то смысл наблюдать за ними. И кроме того, как люди просто отворачиваются от них, большего эффекта они уже не получают. Больше нравится тут уже более-менее подача информации, ровно, спокойно, и можно уже какую-то для себя вынести информацию без учета того, что человек может тебе навязывать свое мнение.
По словам Ройна Бибилова, местная молодежь становится более требовательной к стилю и форме подачи информации.
Для Южной Осетии это новая форма подачи, грубо говоря, по международным образцам, когда уже идет заголовок, лид, короткие сообщения. Плюс достаточно хорошее снабжение иллюстрацией, это уже привлекает внимание читателя. Человек их уже читает.
Вот такие, по мнению моих сегодняшних собеседников, происходят изменения на югостинском рынке средств массовой информации. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
23 июля в самопровозглашенной республике Абхазия отмечают День государственного флага. О том, как принималась 23 года назад символика республики и как праздновали эту дату сегодня, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечают День государственного флага. Это памятная дата, приходящаяся на разгар лета и учрежденная несколько лет назад, проходит в республике как красочный праздник с участием прежде всего молодежи. Конечно, эта дата в истории Абхазии связана не только и не столько с утверждением государственного флага. Заседание сессии Верховного Совета Абхазии 23 июля 1992 года стало одним из ее поворотных и, как тогда часто говорили, судьбоносных моментов. Выборы в Верховный Совет Абхазии прошли 22 сентября 1991 года, но лишь 6 января 1992 после серии повторных голосований и повторных выборов состоялось его первое заседание. К тому моменту СССР уже полмесяца не существовало, и по логике вещей уже на ближайших заседаниях ВС должен был утвердить новое название республики. Абхазская АССР выглядела как вопиющий анахронизм. Но, как ни парадоксально, республика просуществовала с таким названием еще более полугода, поскольку парламент, обреченный на раскол, никак не мог определиться с новым. Депутаты сразу же разделились на две партии. Грузинскую составили 26 парламентариев грузин плюс двое русскоязычных, а абхазскую 28 парламентариев абхазов плюс остальные русскоязычные. И хотя у абхазской партии было большинство, но отнюдь неквалифицированное, 2/3 голосов, которое было тут необходимо. В противовес абхазскому предложению Республика Абхазия, грузинская страна упорно предлагала свое, автономная Республика Абхазия, и не желала прислушиваться к доводам, что от слова «автономная» отказались в названиях всех республик, входящих, тем не менее, в состав Российской Федерации. Такая же тупиковая ситуация возникла и с символикой. Известный абхазский художник Валерий Гамгия предложил эскизы государственных герба и флага. Но если герб, на котором изображен стреляющий из лука всадник, герой абхазского народного эпоса, грузинскую сторону устроил, она увидела в нем и героя своего эпоса, Амирани, то эскиз флага был встречен в штыки. В зеленых полосах на нем грузинский армянские депутаты увидели мусульманский элемент, хотя во время обсуждений на заседаниях у них не раз вопрошали, а как же итальянский флаг, где также присутствует зеленый цвет. Депутаты грузинской фракции все чаще в знак протеста стали покидать заседание. Окончательный разрыв произошел 5 мая. После этого созданная грузинами фракция «Демократическая Абхазия» стала проводить заседание отдельно, в другом здании. 23 июля Верховный Совет принял постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции 1925 года, согласно которой Абхазия была суверенной республикой, находящейся с Грузией в договорных отношениях, а поскольку по Конституции 1925 года не требовалось квалифицированного большинства при решении вопросов о названии и символике республики, они, наконец, были утверждены. Сегодня в 11 утра состоялась церемония возложения цветов памятнику автора государственных флага и герба Абхазии Валерия Гамгия в селе Кутол. К сожалению, он умер очень рано, осенью 1992-го в Гудаути, побыв при жизни автором абхазской символики всего несколько месяцев. В 18 часов в парке имени Баграта Шинкова в Сухуми были открыты площадки национального ремесла и национальной кухни. В 20 часов начался праздничный концерт с участием национальных танцевальных и вокальных коллективов и артистов абхазской эстрады. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева выясняла у жителей города, как они относятся к тому, что политические партии в самопровозглашенной республике Южная Осетия растут как грибы.
Насколько нужны нам политические партии? Нужно ли ужесточать какие-то требования к ним?
По большому счету не нужны. Они появляются когда? Когда перед выборами, и все. А так мы их и не видим, и не замечаем, где они, чем занимаются. Угу. Вообще я бы их все запретила, эти партии.
И как вы считаете, нужны ли политические партии? И нужно ли ужесточать юридические требования к ним?
Нужно ужесточать. Нужно. Партии нужны, но требования нужно ужесточать. Чтобы более такие подготовленные люди приходили во власть. Во власть будут приходить люди уже не случайные, во всяком случае. Которым лишь бы дорваться, грубо говоря, до кормушки. Чтобы была хотя бы конкуренция между этими. В парламенте, чтобы было несколько партий, чтобы там не села одна партия, как вот коммуняги сидели там 70 лет, чтобы была альтернатива.
А как вы считаете, сейчас она есть?
Сейчас слабо. Очень-очень слабо.
Партии, конечно, нужны, но в Южной Осетии мы видим, что они совершенно никакой пользы не приносят. Простым людям от них совершенно никакого проку. Сами они хорошо все устроены, а молодежь у нас без работы сидит. Лично я считаю, что они не нужны. Вот если увижу, что они приносят пользу простым людям, то буду обеими руками за.
Ужесточать надо. Надо начать с их прошлого. Покопаться в их историях. Потом можно и всех, и верхушку, и вниз, и верхушки, и корешки. То есть наше лицо.
Как вы считаете, нужны ли политические партии и нужно ли ужесточать, может, требования к ним юридические в плане регистрации?
Ну, нужны, наверное. Ну, естественно, я вообще не замечаю, когда что-то меняется. Ну, мы об их существовании вообще узнаем только, когда вот предвыборная кампания бывает. А так хотелось бы, чтобы они чем-то занимались, чтобы мы их видели по телевизору не только в те дни, когда вот им это интересно, и чтобы мы их работу мы видели не только тогда, когда вот им надо что-то.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Спасатели нашли тело 4-летней девочки из Санкт-Петербурга, пропавшей после ДТП в Дзыбском ущелье самопровозглашенной Республики Абхазия накануне 22 июля, сообщает РИА Новости. Тело девочки было обнаружено в 10 километрах от места происшествия. Водитель внедорожника, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на скалу, в результате чего машина упала с 20-метровой высоты в реку Дзыбь. В машине находилось 7 человек, двое из них дети. Несколько человек были госпитализированы в центральную районную больницу города Гагра с телесными повреждениями. Как заявил на сегодняшнем заседании грузинского правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сегодня правительство утвердит передачу в собственность квартир 620 семьям беженцев в Тбилиси и регионах. Как отметил премьер, в этом направлении правительство достигло значительного прогресса, и этот процесс продолжается, сообщил Интерпресс-Ньюс. Школьники из самопровозглашенной республики Южная Осетия отдыхают в детском православном лагере Сокограда на базе монастыря святого Николая Сербского, сообщили в Юго-Осетинском посольстве в России. Дети поехали в лагерь по приглашению святейшего патриарха сербского, архиепископа Печерского, митрополита Белграда Карловацкого Иринея. Он также принял детей из Южной Осетии в своей резиденции в Белграде и выразил надежду на то, что отдых в православном лагере Сербии станет для них прекрасной традицией. Для детей в летнем лагере предусмотрена образовательная и развлекательная программа, сообщает спутник Южной Осетии. Поток продлится 2 недели. Встреча детей с патриархом сербским транслировалась на телевизионном канале «Храм». Для сербского радио «Слово любви» готовится дополнительное обширное интервью о истории и культуре Южной Осетии. НПО «Союз безработных для занятости» завершила работу над проектом о бездомных и в сентябре этого года внесет его в парламент Грузии, заявила руководитель юридического департамента организации Русудан Нанава в Тбилисском международном пресс-центре РИА Новости сегодня, 23 июля. «Мы расширили понятие бездомного, потому что у нас фактически его не существовало. Мы его распределили на 4 категории. Это люди, у которых нет крыши над головой, лица, у которых есть ночлег, но на данный момент он не пригоден для жилья. 3-я категория – это семьи, у которых есть временное место проживания. И 4-я категория – это люди, у которых на данный момент есть место проживания, то есть, может быть, они являются владельцами какой-то квартиры, но им грозит выселение», – заявила Нанава. Планируется создание юридического лица публичного права, которое будет прикреплено к Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Данное ведомство непосредственно будет заниматься вопросами бездомных Грузии, отметила Русудан Нанава. Законопроект также предусматривает создание специального механизма, который будет контролировать деньги, выделяемые государством.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Тбилисский городской суд вынес решение по делам 10 участников акции протеста против строительства архитектурного проекта «Панорама Тбилиси». С 7 из них за использование нецензурного слова на транспарантах придется выплатить штраф в размере 100 лари, поскольку суд квалифицировал эти действия как мелкое хулиганство. Доказать виновность остальных 3 участников акции стороне обвинения не удалось. Решение суда участники планируют опротестовать в вышестоящей инстанции. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Граждане имеют право на получение, создание, хранение, обработку и распространение информации и идеи в любой форме, сказано в законе о свободе слова и выражения. Однако судья Хатия Ардазишвили не посчитала это достаточно весомым аргументом, чтобы оправдать участников акции «Нет панораме», которые использовали на плакатах нецензурное слово. Семерых из них суд обязал выплатить по 100 лари административного штрафа. Нарушители, хотя и не считают себя таковыми, обязуются полностью выплатить эту сумму. Однако обещают, что фраза, из-за которой они были признаны мелкими хулиганами, появится на улицах столицы еще не раз. Говорит лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе.
Сейчас мы готовим дизайн майк, который мы будем продавать, и там будут написаны те слова, из-за которых мы были оштрафованы и признаны мелкими хулиганами. Не настолько мы продаем эти майки из-за того, что собираем сумму, потому что каждый из нас смог бы как-то достать эти 100 лар, но для того, чтобы это была солидарность, это штраф не только нас семерых, но это штраф всего населения, которое хочет самовыражаться, и каждый, кто будет ходить в этой майке, будет очень хорошо видно, что они поддерживают свободу слова.
Однако тот факт, что штраф будет выплачен, не означает, что активисты движения «Партизанское садоводство» признают свою вину, говорит Перадзе. Добиваться справедливости они планируют уже в апелляционном суде. Их позицию поддерживает и народный защитник Грузии. Кстати, представители офиса омбудсмена тоже присутствовали сегодня в зале суда во время принятия решения. Их мнение по этому вопросу в интервью «Эху Кавказа» озвучила правозащитница, представитель офиса омбудсмена Татули Тодуа.
Стоит отметить, что закон о свободе слова и выражения считается нарушенным только в том случае, если имело место прямое оскорбление конкретной личности. Но эти плакаты не содержали прямого оскорбления. К сожалению, Тбилисский городской суд не принял этого во внимание. Офис народного защитника выражает надежду на то, что апелляционный суд правильно оценит произошедшее и своим решением поддержит право граждан на свободу самовыражения.
Это право служители правопорядка в последнее время нарушают достаточно часто, отмечено в заявлении народного защитника, распространенном вчера на его официальной веб-странице. Бороться с этой нездоровой тенденцией Учена Нуашвили призывает представителей законодательной и исполнительной властей. Между тем, организаторы скандальной акции планируют устроить очередной экзамен полицейским на знание Конституции Грузии. В ближайшие дни они выйдут на улицы Тбилиси с кастрюлями, сковородками, стеклянными бутылками. В общем, с любыми предметами, которые при ударе в них издают шум. Таким образом, организаторы акции против строительства панорамы Тбилиси попытаются привлечь жителей столицы к проблеме застройки одного из древнейших районов города. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На одной из центральных улиц Тбилиси можно встретить 10-летнюю девочку, продающую лимоны. Скоро год, как она начала помогать семье, с трудом сводящей концы с концами. Репортаж Анастасии Славинской.
«Не желаете лимона?» – негромко спрашивает Мари и поворачивает голову немного в бок, как маленькая худенькая птичка. Услышав утвердительный ответ, девочка спешно достает из целлофанового пакета ароматный лимон и протягивает его, сжав в крохотной ладошке. У девочки всегда наготове сдача, а на предложение оставить ее себе она, как правило, отрицательно качает головой. Мари всегда вежлива и совсем ненавязчива. Получив отказ или же молчание в ответ, она покорно продолжает ждать следующих потенциальных покупателей. Такой подход к труду сделал ученицу 4 класса Мари, узнаваемой в этом районе города. У нее появились постоянные клиенты, которые частенько останавливаются поболтать с маленькой девочкой. Здесь же, буквально через дорогу, как оказалось, разложив лимоны на небольшой коробке, сидит ее мама Тамуна. Женщина признается, что тут она больше для того, чтобы приглядеть за дочерью, нежели заработать. Ведь львиную долю лимонов удается продать как раз-таки Маре, а не ее маме. Она с детства помогает мне. Ко мне часто подходят прохожие, хвалят Мари, говорят о том, какая она вежливая и аккуратная. Говорят, что у нее невозможно не купить лимон. Практически все, что нам удается здесь выручить, ее заслуга. Мари и Тамуна приходят на свою точку к 4 часам дня и к 10 вечера заканчивают рабочий день. После этого им предстоит неблизкий путь. Из центра города нужно попасть на окраину. Дома Мари ждут младшие сестра и брат, пожилая бабушка и больной отец. Видно, что Тамуне неловко открывать двери своей хибарки перед незнакомыми людьми. Судя по всему, она как бы спорит со своим внутренним «я», после чего поворачивается и говорит мне: «Что поделать, так и живем». А живет семья, мягко выражаясь, в очень тяжелых условиях, если не сказать опасных. В стенах зияют огромные дыры, из которых по ночам в дом проскальзывают мыши и крысы, рассказывает Тамуна. Из-за пробоин в крыше во время дождя в комнатах льет практически так же, как на улице. Потолок угрожающе провис над кроватями, на которых спят домочадцы. Еще недавно здесь не было ванны и туалета. Тамуна годами ходила с детьми мыться к соседям. Недавно, наскребя немного денег, отец семейства Котэ Сабанадзе, который, как выясняется, болен гепатитом С, своими руками провел канализацию и отстроил дома благо цивилизации. По его словам, семья уже два раза обращалась в Гамгеоба с просьбой выделить им стройматериалы, необходимые для починки протекающей крыши. Чиновники обещали помочь. Однако те 3 года, когда ждут обещанного, видимо, еще не прошли.
В Гамгеоба сказали, что предоставят нам жест для починки крыши. Даже послали нас в магазин для того, чтобы мы принесли смету необходимых материалов. Однако так ничего и не дали. Первый раз я внес заявление 2 года назад, повторно пару месяцев назад. Болезнь дала осложнение. Дома потихоньку я еще могу работать, однако на стройке, где я работал раньше, теперь уже здоровье не позволяет. Образования у меня нет, на другую работу меня никто не берет.
Оправдывается отец. Я спрашиваю его, что он думает о том, что его 10-летняя дочь фактически содержит всю семью. Он замолкает на несколько минут и опускает внезапно наполнившиеся влагой глаза в пол. Коба продолжает молчать, а напряжение в воздухе пребывает. Чтобы как-то разрядить ситуацию, я начинаю говорить что-то о честном труде и трудолюбии. Наконец, совладав с чувствами, он поднимает глаза и произносит: «Неправильно все это, неправильно». Мари, до этого момента внимательно наблюдавшая за происходящим, внезапно начинает что-то весело обсуждать с младшей сестрой. Эта маленькая девочка, такая беззаботная в кругу своих сверстников и одноклассников, понимает очень многое. Возможно, больше, чем многие взрослые. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На очереди обзор абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
Министерство финансов – самое закрытое министерство в Абхазии. Но мало того, что ни в одном отделе Министерства финансов не могут ответить на простейшие вопросы, связанные с бюджетным финансированием, и долго и нудно отфутболивают журналистов из отдела в отдел. Выяснилось, что и сам министр финансов Амра Кваранзе понятия не имеет ни о праве граждан на доступ к информации, ни о законе о СМИ, пишет редактор «Нужной газеты» Зида Чаня. 4 июня на имя министра финансов Амры Кваранзе поступил запрос от Ассоциации журналистов и работников СМИ. В течение 2 месяцев Министерство финансов игнорирует запрос журналистов, и министр считает, что это нормальное явление, и даже не думает о том, что закон обязывает ее хоть как-то ответить журналистам, отметила Изида Чаня. В связи с этим у журналиста вопрос к президенту. Рауль Джункович, ваши министры знают о том, что вы шли на выборы с лозунгами гласности и прозрачности. Это у вас изменилось по позиция. Или на министерские должности попадают люди, не разделяющие ваше видение перемен. За прошедшие 3 года работы депутатского корпуса 5-го созыва приемной парламента проведен анализ обращений граждан к народным избранникам. Основными проблемами являются жилищные вопросы, материальное состояние, вопросы медицинской помощи, юридическое обслуживание и трудоустройство. Об этом пишет газета «Республика Абхазия». Особую тревогу вызывают повторные обращения граждан, которые по статистике приемной парламента составляют более половины всех жалоб и писем, отметил заведующий приемной парламента Юрий Латария. В июне 2015 года в обе стороны российско-абхазскую границу пересекли до 6 тысяч автомобилей. В Абхазию выехали 3150 машин, выехали 2800. Экскурсионных автобусов заехало 698, что на 420 больше, чем за этот же период 2014 года. Об этом агентство «Абхазия Информ» сообщил заместитель начальника таможенного поста ПСОУ Тимур Ладария. Агентство уточняет, что в июне границу в обе стороны пересекли 817 тысяч человек. В прошлом году было зарегистрировано 670 тысяч человек. В последнее время пробки на российско-абхазской границе крайне редки. По сравнению с предыдущими годами пропускная способность поста значительно увеличилась, приводит слова Тимура Ладаря «Абхазия Информ». Депутаты городских и районных собраний республики намерены предложить свое видение реформирования системы местного самоуправления. Об этом они заявили на встрече, которую организовали депутаты Сухумского городского собрания. По итогам встречи было принято решение создать постоянно действующий совет, в который войдут все представители и по одному депутату от собраний городов и районов. Совет будет разрабатывать предложения по изменению законов об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия и о выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Министр культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия Мадина Астаева сообщила, что коллекция предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок на территории Тлийского могильника, в ближайшее время будет доставлена в Южную Осетию. Часть артефактов будут переданы в Национальный музей. Между тем, многие представители научной интеллигенции во Владикавказе и Цхинвали сомневаются в целесообразности передачи тлийской бронзы в Южную Осетию, рассказывает Жанна Тархан.
Сегодня коллекция бронзы из Тлийского могильника хранится в фондах Национального музея Северной Осетии. Небольшая задержка с возвращением артефактов связана с долгим процессом их оформления. Каждый экспонат, а их надо сказать около 6 тысяч, необходимо соответствующим образом оформить, задокументировать. Конец цитаты, объясняет министр культуры Южной Осетии Мадина Астаева. Еще в царское время раскопки в районе Тлийского могильника проводили граф и графиня Уваровы. В 1905 году были опубликованы результаты их работы. Далее раскопки проводились известным осетинским археологом Багратом Теховым с 1957 по 1988 годы. Тогда было обнаружено 576 погребений и более 15 тысяч предметов, украшений, предметов ритуального характера, костюмов, оружия. Все предметы, обнаруженные при раскопках, были вывезены в Северную Осетию, так как в Южной Осетии не было условий для их хранения. Лариса Сохиева, директор Национального музея Северной Осетии, в разговоре со мной напомнила о роли североосетинских ученых в сохранении культурного и исторического наследия предков осетин. Лариса Сохиева подчеркнула, что процесс передачи уникальных артефактов, цитирую, «вопрос неформальный, он требует тщательного и кропотливого научного подхода». Поэтому приказом министра культуры Северной Осетии создана специальная комиссия из научных сотрудников музеев Северной и Южной Осетии.
И, соответственно, передача будет осуществляться. Это не просто формальное оформление документов, а будут выполняться все требования в соответствии с действующей инструкцией по учету и хранению музейных фондов. Это будет актирование, это будет фотофиксация передаваемого материала. То есть мы сами должны быть уверены в том, что коллекция в полном объеме передается. Передача коллекции будет состоять из нескольких этапов. Будет передавать эту коллекцию на хранение в Национальном музее Республики Южная Осетия. То есть для этого потребуется время, на самом деле это процесс не краткосрочный, но порядка нескольких месяцев эта передача будет осуществляться, потому что коллекция состоит из более чем 3000 археологических предметов, большая часть которых относится к разряду уникальных.
Я поинтересовалась у Ларисы Сохиевой о наличии соответствующих условий хранения бесценных экспонатов. Обеспечен ли Национальный музей Южной Осетии, например, соответствующей системой безопасности?
Затрудняюсь сейчас сказать о состоянии службы безопасности Юго-Осетинского музея. Ну, я думаю, что вопрос этот в течение того времени, пока будет проходить процесс сверки коллекции передачи, Я думаю, он будет окончательно разрешен, потому что для хранения таких уникальных артефактов требуется, соответственно, обеспечение у музея безопасности. А иначе, если нет таких условий, то, конечно, хранение предполагает создание каких-то других условий. И я думаю, что Республика Южная Осетия обеспечит безопасность хранения в фондах Юго-Осетинского музея этой уникальной коллекции.
Лариса Сохиева говорит, что об уникальности этой коллекции научно обоснованный ответ может дать Баграт Техов, посвятивший ей свою жизнь. К сожалению, с самим Багратом Теховым, проживающим во Владикавказе и плодотворно занимающимся научной деятельностью в Северной Осетии, мне поговорить не удалось. На телефонные звонки известный ученый не ответил, возможно, из-за занятости. Между тем, многие мои собеседники, представители научной интеллигенции во Владикавказе и Цхинвале, сомневаются в целесообразности передачи Тлийской бронзы в Южную Осетию и считают заявления министра культуры поспешными. Они говорят, что Национальный музей Южной Осетии не обладает в настоящее время необходимым научным потенциалом для соответствующей работы с коллекцией Тлийской бронзы. Музей на протяжении 25 лет не работал. Там нет научных сотрудников, специалистов по археологии. Говорит старший научный сотрудник отдела этнологии научно-исследовательского института имени Ванеева Южной Осетии Лива Тидеева.
И из музея Южной Осетии несколько лет назад пропала картина Махарбека Туланова. Размером, по-моему, 2 на 4 или на 3 на 4. Я не знаю, что мне сказать. Поэтому дело было уголовно. По пропаже этой картины была открыта уголовная дело, но картина до сих пор не найдена. То все сотрудники музея, хотя бы какая-то большая часть, знают, куда она пропала. Поэтому мне кажется, что очень-очень опасно такую ценнейшую галерею привозить в такое государство, где до сих пор законы по охране культурных памятников и культурного наследия не очень четко соблюдаются. Это мягко говоря.
Один из моих собеседников обратил внимание на то обстоятельство, что в настоящее время коллекция бронзы хранится на территории России и необходимо подготовить все соответствующие документы, разрешение на вывоз через границу. Определенные вопросы у таможни могут возникнуть, поэтому рано говорить о том, что археологические находки, обнаруженные Багратом Теховым, вернутся в музей Южной Осетии в сентябре. А именно в этом месяце юго-осетинские чиновники Минкультуры хотят представить экспозицию. Преподаватель кафедры всеобщей истории Юго-Осетинского госуниверситета Фатима Маргиева считает, что коллекция Тлийской и Кубанской бронзы – наследие всего осетинского народа. Она также сомневается в компетентности местных музейных работников, и у нее есть серьезные опасения по поводу сохранности музейных экспонатов.
У нас, у моей бабушкиного рода, Тлийских, где-то в горах остались древнейшие котлы. Даже про один из котлов говорили, что это какой-то священный котел, медный котел. Магический священный медный котел. И вот эти четыре котла моего отца двоюродный брат Володя Блиев привез в Цхинвал. И подарил от имени нашего рода, всех нас спросили, и все согласились, что мы дарим это осетинскому народу. И эти котлы он сдал в музей. Подарил музею. И они из музея исчезли. И вот певицу знаешь Бязрову Аллу? И она подала на них в суд, в прокуратуру, что требует выяснить, куда делись наши котлы.
Заявила Фатима Маргиева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Саудовский бизнесмен принц Аль-Валид бин Талал Аль-Сауд планирует употребить все свое состояние в 32 миллиарда долларов на благотворительные цели. Круг получателей моих грантов не определен государственными границами. Им является потенциально все человечество, заявил Аль-Сауд, совмещающий филантропию и бизнес с самого начала своей деловой карьеры, стартовавшей более четверти века назад. Материал Евгения Арунова.
Собеседник «Радио Свобода» Меган О'Нил, сотрудница ведущего в своей области издания «Хроника филантропии». Меган, давайте начнем со статистики самых грандиозных частных дарений последнего времени и их географии. Ограничена ли она преимущественно Северной Америкой и Европой?
Кривая грандиозных частных дарений, как показывает статистика, идет вверх. Объем пожертвований самых крупных меценатов Северной Америки вырос в 2014 году на 35% по сравнению с 2013 годом. Первое место по-прежнему принадлежит чите Гейтсов, Биллу и Мелинде. Их дары в прошлом году составили 1 миллиард 900 миллионов долларов. Увеличилось также число жертвователей в категории до 500 миллионов. Принц Аль-Сауд, племянник нынешнего короля, которого вы упомянули, известная величина в мире филантропии. Его дарения за последние лет 30 составляют что-то порядка 3,5 миллиардов. Одно из приоритетных направлений грантов, которые он предоставляет, улучшение здоровья и образования женщин в Саудовской Аравии. Очень симптоматично в смысле века глобальной конкуренции, сотрудничества, в котором мы живем, конкуренция и сотрудничество во всем, включая благотворительность, это то, что в течение получасовой пресс-конференции, состоявшейся в Лариаде, на которой принц объявил о передаче своего 32-миллиардного состояния на филантропию, он не менее 10 раз упомянул имена американских мультимиллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, от которых его отделяют многие тысячи километров. Аль-Сауд особо остановился на том, как они с Гейтсом вместе работали над ликвидацией полиомиелита в Пакистане и какое влияние чита Гейтсов и Уоррен Баффет оказали на содержательную и организационную сторону его филантропической деятельности.
Держу пари, что кто-то истолковал это признание Аль-Сауда как свидетельство культурного империализма Запада.
О да, во многих местах уже давно звучат тревожные голоса по поводу того, что американская модель филантропии станет доминантной в мире, если вообще не единственной, и что наряду с американской следует продвигать свои автохтонные модели. Время от времени я слышу критику в адрес Гейтсов, что они, дескать, ведут себя заносчиво и менторски по отношению к бенефициарам, учат их жизни и тому подобное. Так что Аль-Сауд повел себя смело, открыто признавшись в преданности американскому образцу филантропии. Впрочем, я тоже считаю американскую парадигму заслуживающей подражания. Вы знаете, лет 5 назад Гейтс и Баффет призвали богатейших людей мира последовать их примеру и обязаться при жизни передать на благотворительные цели не менее половины всего своего богатства. На сегодня таких индивидов насчитывается 137, причем в прошлом году их список пополнился 10 новыми именами. Ни одного россиянина в нем нет, но есть турецкий курд Хамди Улюкай, который лет 20 назад приехал в Америку студентом. Разбогател он на производстве невероятно модного вида йогурта под названием Чебани, от Чебан, пастух. Но меня с профессиональной точки зрения порадовало другое обстоятельство. Добрая половина жертвователей – люди в возрасте до 50 лет. Они еще не достигли пика своего творческого потенциала, и по мере роста их богатства разумно ожидать роста сумм, которые они тратят на филантропию. Это новый тренд. В сегодняшнем мире благотворительность начинается не тогда, когда предприниматель уходит на покой в преклонных летах, а еще в молодом возрасте. И к благотворительным проектам он относится в хорошем смысле по-деловому, требовательно. На ум приходят такие адепты нового подхода, как Ян Кум, 38-летний уроженец Украины, создатель фирмы WhatsApp, 36-летний сооснователь Facebook Шон Паркер, его партнер Марк Цукерберг, передавший очень большие деньги на благотворительность еще до того, как ему стукнуло 30.
Все эти люди интегрировали в своей жизни бизнес и филантропию. Всех их, не без основания, отличает также высочайшая самооценка. И они уверены, что лучше, чем их собственные правительства, не говоря уже о зачастую некомпетентных правительствах стран третьего мира, справятся с проблемами экологическими и социальными. Бизнес этих людей глобальный, от производства до сбыта, и они ощущают себя гражданами планеты Земля. Давайте теперь поговорим о том, что происходит в области благотворительности в Азии.
Ну, на ум, естественно, сразу приходит китаец Ма Юнь, основатель фирмы Alibaba, работающий в сфере интернет-коммерции. В прошлом году компания в первый раз разместила свои акции на бирже, и это первоначальное размещение оказалось самым крупным в современной истории финансов – более 24 миллиардов долларов. Ма, страстный эколог, бросил вызов сообществу миллиардеров, в том числе западному, объявив заранее, что передает на благотворительность 2% от реализованной суммы размещения. стране, какой бы она ни оказалась. Это однозначно новшество в нашей области. В Азии сильны традиции помощи внутрисемейной, внутриклановой, но филантропия в масштабах всего социума никогда прежде не практиковалась. Маюнь своим почином явно подает пример другим богатым людям в Азии.
Объемы благотворительности растут, но не потому, что мир становится беднее, а напротив, потому что он стал беспрецедентно богатым, сказала в заключение сотрудница журнала «Хроника филантропии» Меган О'Нил. Богатым и социально ответственным, сознательным, и эти явления, я полагаю, взаимосвязаны. Билл Гейтс и Джордж Сорос быстро откликаются на вспышку эпидемии Эболы в Западной Африке. Имущественное расслоение внутри развитых стран, а также сохраняющийся разрыв в доходах между странами развитыми и развивающимися, угнетает новое поколение миллиардеров, и они способны частично смягчить негативные последствия этих явлений. Однако перед лицом грубой силы и анархии, дезинтеграции всех и всяческих социальных институтов, филантропы отступают. Как бы ни коробила их, скажем, война в Сирии, ощутимо облегчить страдания граждан страны они не в состоянии.
Это был материал Евгения Аронова, рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.